Продолжаем прямой эфир на Радио Спутник. Друзья, всех приветствую. Татьяна Ладяева у микрофона. Напоминаю, телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Также подключайтесь к нашей видеотрансляции, которая идет в телеграм-канале. Слушайте с помощью телеграм-канала нашего эфир непосредственно. Ну и пишите в WhatsApp в телеграме по номеру 8 968 766 3311. Как всегда, будем рады любой обратной связи и вашим вопросам. Обсудим главные новости к этой минуте. Начнем с того, что МВД Украины начало формировать штурмовые бригады для захвата Донбасса и Крыма. Вот такие сообщения приходят. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ведомства Игорь Клименко. Бригады, как сообщается, будут состоять из действующих и бывших военных, пограничников, полицейских с боевым опытом и добровольцев. Они будут, цитирую, принимать участие в освобождении территории. В Совете Федерации России уже отреагировали на такие новости. Отметили, что освобождать нужно самих украинцев. Со мной на прямой связи директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот проект будет, да, называться «Гвардия наступления». Вот, да, еще нет тут несколько деталей по этому поводу. Как вы, когда прочитали это сообщение, как сегодня отреагировали? Ваша первая реакция?
Собственно, никак. Очередной кукуреку, который не имеет никакого военного смысла. Ну, представьте себе, вы милиционерам дали автомат и направили их штурмовать. Что из этого получится? Они не имеют, даже если говорят, что они где-то когда-то воевали, не имеют серьезного опыта, слаженности, не имеют соответствующих вооружений и, соответственно, не могут комбинировать свои действия с военно-воздушными силами, военно-морскими силами, высаживаясь на побережье полуострова.
Ну, то есть там, технически это невозможно, да? Вот я правильно понимаю?
Ну, это просто глупость, вы понимаете? Это может быть, скажем, как там, ну, да, мы знаем, что среди милицейских формирований у нас в России были очень профессионально подготовленные ребята из спецотрядов. Я имею в виду не ОМОН, а силы специального назначения, там 200-300 человек на регион, для захвата, освобождения заложников, для захвата каких-то важных целей. Но не более того, это не штурмовые отряды, которые могут воевать с вооруженными силами, тем более с теми, у которых есть современные виды вооружения. Ну и что на подходе этих людей в лодках расстреляют даже не из артиллерии, а из крупнокалиберных пулеметов, а авиации, вертолетов, армейская авиация, ну просто не допустят их не то что высадки, даже приближение к побережью. Я уж не говорю о том, что никакой боевой слаженности у них нет, и эффективности военной они не будут иметь никакой. Ну, против гражданского населения, да, ловить там призывников, хулиганов, это да.
Вы знаете, уже упомянула, что в Совете Федерации отреагировали, да, на такое сообщение, на такой, ну, призыв или заявление, да, как вот назвать это, якобы формирование штурмовых бригад. Ну, в общем, скажу чуть подробнее, да, сенатор, член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Кавитиди, вот она об этом сказала, прокомментировала, сказала, что да, нужно освобождать самих украинцев, и при этом, по ее словам, в вооруженных силах Украины большая часть профессиональных военных уже уничтожено. Насколько вы согласны или не согласны с таким заявлением?
Да, но я, кстати, по радио не раз уже говорил о том, что профессиональный состав первый, так сказать, 210 тысяч, был уничтожен к сентябрю. Осталось очень немного. Вторая профессиональная армия, там, мобилизованная, в том числе и теробороны, в том числе пограничники и все остальные, были собраны и фактически уничтожены к январю-февралю. Вот сейчас идет уничтожение, по сути дела, последней профессиональной армии. Ну да, они там могут спрятать во вторую линию, в третью 10-15 тысяч офицеров, какие-то резервы сохранить, очень небольшие, которые для стратегических наступлений не готовы, но для каких-то тактических контрдействий даст возможно. Армии как таковой нет, там наметился надлом. В реальности сейчас надо думать о том, как просто удержать им фронт, потому что он сыпется, начал сыпаться. То, что сейчас говорит МВДшники, ну, это опять, понимаете, милиционер, который начинает говорить о военных действиях, не имея ни малейшего представления о том, как они ведут.
Но все-таки там война... исполняющие обязанности главы ведомства, знаете, это же тоже просто так,
ну,
такие заявления.
Ну, у нас, вы думаете, мало начальников, которых назначили министров, которые вообще в профессиональном смысле ничего из себя не представляют. Сколько хотите. Поэтому вот, не, ровным счетом ничего. Там у них есть гинеколог, выдающийся, который руководит экономикой Евросоюза в Киеве. Там есть послы, которые сексом занимались, там, я не знаю, обучением. Там, многое-многое другое. Это все не о том совсем. Военное дело – это такое, такая же профессия, как все остальное. Не можете вы сделать командующего войсками, какими-то командующим направлением без военного опыта и как минимум без военной, а начальной военной подготовки, если он не проходил этого. Но это просто не бывает.
А такие заявления сейчас на руку хоть кому-то играют, ну, тому же Киеву, да, киевскому режиму, или нет? Ну, все-таки, если порассуждать.
Ну, это очевидно, потому что сейчас они проводят зачистку, по сути дела, собирают оставшихся, там, кого-то поймают, инвалидов берут, стариков, пацанов, так сказать. Ну, вот в эту насильственную мобилизацию последнюю проводят, им важно сейчас набрать, извините за выражение, мясо. Вот это мясо, которое можно бросить без мозгов на фронт, сейчас ведь артиллерийская практически, артиллерийская мощь Украины практически уничтожена. Осталось, ну, может быть, там 20% от того, что было. Танковая мощь фактически тоже уничтожена. Резервы подойдут, если они подойдут, не скоро, какие они будут, я имею в виду из Европы, из Западной Европы, из США, какие они будут, это большой вопрос. Почему, собственно, там сейчас, с одной стороны, говорят о мобилизации, делают козу страшную, пытаются говорить о наступлении, а с другой стороны, всячески намекают на то, что хорошо провести переговоры, взять паузу. Да потому что фронт сыпется. Я думаю, что...
Но там по поводу переговоров тоже спорно. Они, с одной стороны, всегда говорят, да, мы готовы, а потом либо условия, ну, изначально, да, такие вот рассказывают, на которые Москва...
Да. Три будет, да. Поэтому, ну, это тоже очевидно. Мы тоже не дураки уже. Но если были такими идиотами 8 лет, ну, наверное, больше не будем. Поэтому хватит уже.
А, позвольте еще уточнить. Вот вы по поводу ВСУ, да, говорили, что последняя часть профессиональных военных сейчас там принимает участие. А какое количество наемников в том числе?
А это не имеет значения. Наемники – это не те люди, которые на фронте хорошо воюют на самом деле. Это инструкторы, да, это охранники, да, это сопровождают какие-то, охраняют какие-то грузы ценные, это уничтожают аборигенов там, кстати, в пустынях, да, это все годится. А для широкомасштабной войны с вооруженными формированиями, которые обеспечены и воздушной поддержкой, воздушно-космическими силами, и бронетанковыми силами, это все не о том, понимаете, это все... Пехота для диверсии, это в крайнем случае бывает что-то еще. А так вообще, это тоже отбросы на самом деле.
Но в любом случае, это ведь и численность. И, может быть, там среди наемников есть те, кто умеет в том числе и управлять вот западным, да, зарубежным вооружением, которое постоянно отправляются. Если мы знаем, что украинские военные не сразу, допустим, могут применять их, да, там нужно определенное обучение, то здесь, может быть, как раз вот
нет,
это...
Ну...
Срабатывает или нет?
Ну, все, в конце концов, имеет значение в военном деле. Все, и наверняка найдется 1, 2, 3 толковых наемника, которые могут управлять. Такие есть офицеры. Особенно из разведки, из военной разведки США, ЦРУшники, те, кто с космической разведки. Все это, безусловно, имеет значение, но не решающее значение и ни в коей мере не определяет характер и исход военных действий.
Угу. Давайте еще с вами порассуждаем, пару минут у нас с вами осталось, Алексей Иванович, по поводу, все-таки вот если мы читаем такие заявления, что да, захват Донбасса, захват Крыма вот планируется, но по поводу Донбасса здесь относительно понятно с той позиции, что непосредственно на территории Донбасса СВО и проходит, да, и с этого тоже все началось. Но вот, допустим, когда власти Крыма сейчас читают такие сообщения, должны ли они, как вам кажется, ну, может быть, усилить определенную безопасность в регионе еще сильнее? Мы знаем, что там и так определенный уровень, да, в этом смысле работает. Но вот какая-то реакция еще должна быть, как вам кажется?
Нет, но реакция должна быть всегда, потому что мы сейчас являемся воюющей стороной, а Крымская республика – это сторона, по сути дела, конфликта. Там до линии фронта там сотни-полторы сотни километров. Куда деваться? Конечно, надо быть внимательными. Но мы сейчас говорим, вот это четко надо понимать, либо мы говорим о военных действиях, либо о терроре, о террористических действиях. Террористические действия могут усиливаться провокации, могут диверсионные действия быть. Это даже неизбежно будут, к сожалению, их не избежать. К этому надо быть готовым, и против этого надо готовиться. Что касается масштабных военных действий против Крыма, я в это дело просто не верю.
Ну да, вы с этого и начали, что там да, нет такой возможности, даже если рассматривать. Ну и хорошо, что нет. Алексей Иванович, спасибо большое за ответы на мои вопросы. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Продолжаем дальше.